Главные тексты недели исходили на сей раз из недр Следственного комитета. В понедельник журнал «Коммерсант власть» опубликовал пространную статью главы этого ведомства Александра Бастрыкина под заголовком «Пора поставить действенный заслон информационной войне».
Последнее десятилетие Россия, да и ряд других стран, живут в условиях так называемой гибридной войны, развязанной США и их союзниками. Эта война ведется по разным направлениям – политическому, экономическому, информационному, а также правовому. Причем в последние годы она перешла в качественно новую фазу открытого противостояния. Представляется, что пора поставить действенный заслон этой информационной войне. Нужен жесткий, адекватный и симметричный ответ. Особенно это актуально в условиях предстоящих выборов и возможных рисков активизации дестабилизирующих политическую обстановку сил. Хватит уже играть в лжедемократию, следуя псевдолиберальным ценностям.
Среди внесенных Бастрыкиным предложений ввести, вернее расширить, цензуру в интернете, в частности внесудебную блокировку сайтов, и ввести уголовную ответственность за отрицание результатов всенародного референдума, имеется в виду присоединение Крыма. Одни комментаторы недоумевали по поводу места появления этого текста, другие – по поводу предложений Бастрыкина, третьи утверждали, что никакого повода для недоумений тут нет, четвертые говорили об антиконституционном перевороте, будто бы до Бастрыкина Конституция в России пунктуально соблюдалась, пятые мрачно шутили. Иван Давыдов.
Хороший журнал «Коммерсант власть», и колумнисты там интересные.
Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Бастрыкину нравится, что в Китае закрытый интернет, но Бастрыкину не нравится, что в Китае расстреливают за коррупцию. Бастрыкин хитрый.
Эдуард Надточий.
Когда при пане Бастрыкине произносят слово «конституция», он сразу хватается за пистолет и кричит «в лес».
Есть разные прогнозы. Юрий Богомолов.
Текст Бастрыкина похож на заявку государственного переворота. Наметился тандем Бастрыкин-Кадыров. Возможен триумвират Бастрыкин-Кадыров-Золотов.
Дмитрий Врубель.
О Бастрыкине. Я так понимаю, что Путину понадобился свой Егор Лигачев. Очевидно, чтобы на его фоне казаться милашкой Горбачевым.
Александр Морозов.
18 апреля – это день публикации в «Коммерсанте» исторического доклада Бастрыкина о дальнейших мерах по борьбе с демократией. Когда через 2 года эта запись в Фейсбуке всплывет в режиме «Вы это писали ровно 2 года назад», то можно будет оценить, как сработала эта инициатива Бастрыкина, кто остался на свободе, в живых, и как стала выглядеть историческая наука после совместных усилий Следственного комитета и других органов.
Дмитрий Гудков.
В иные годы вся эта статья была бы удачей писателя-сатирика. Оруэлл и Замятин тоже оторвали бы с руками. Но нет, с нами не шутят, и к литературе все это не имеет ни малейшего отношения. Оставьте мысли про «они зондируют почву». Ничего они не зондируют, это абсолютно ясная программа действий, с которой ознакомлено подведомственное население. Это не предложение обсудить, вводить или нет крепостное право, а информационное сообщение. Со вчерашнего дня вы все рабы.
Борис Вишневский.
Предложение генерала Бастрыкина можно было бы расценить как очередной снос очередной кремлевской башни или как маниакально-полицейский бред, за которым должна последовать немедленная отставка. Но в нынешней России может реализовываться и не такое. Если это станет реальностью, не говорите, что вас не предупреждали.
Многие обратили внимание, что предложение Бастрыкина основывается на статистике о росте числа преступлений экстремистской направленности. Штука в том, что этот рост можно в некотором смысле считать заслугой подчиненных Бастрыкина же. Михаил Пожарский.
Помню, как Элла Панияха опровергала статистику об увеличении общей преступности на 9%. Это не преступность увеличилась, а облегчили кое-какие процессуальные нормы, в результате чего сажать людей стало гораздо легче, особенно за наркотики. Вот и здесь также, когда в 2007 году Савву Терентьева судили за комментарий, это казалось диким. Теперь же таких дел сотни. Просто отработали систему поиска и посадки. Окончательно сложился сговор следователей, экспертов и судей.
Дмитрий Бавырин.
Взвизг отечества в опасности базируется в первую очередь на том, что в провинциях нашего бескрайнего отечества, в крупных городах это развито не так сильно, органы правопорядка в последнее время развлекаются тем, что возбуждают уголовные дела за публикацию ВКонтакте демотиваторов типа «Дрозд зигует», что суды с удовольствием признают преступлениями экстремистской направленности. Тренды, палки, а также время нынче голодное. Дали 282 и крутись как хочешь.
А уж если добавится ответственность за отрицание референдума, вот будет раздолье. Твиттер Константин Львович.
Интересно, сколько лет можно будет получить за отрицание итогов референдума 1991 года о сохранении СССР?
Александр Черкасов.
Бастрыкин приравнивает сомнения в крымском референдуме к отрицанию Холокоста. Он что, полагает референдум такого же масштаба преступлением против человечности, осужденным международным трибуналом?
С другой стороны, немало комментаторов расценило статью Бастрыкина вовсе не как анонс грядущего закручивания гаек, а как, наоборот, показатель того, что у самого генерала проблемы. Олег Кашин.
В путинской России так заведено, что если высокопоставленный силовик пишет статью для газеты, то надо думать, что у этого силовика какие-то проблемы, и за патриотической фразой он или скрывает свою нервозность, или напрямую обращается к президенту за помощью в каком-то аппаратном конфликте.
Екатерина Шульман.
Волчьим смехом рассмеялось собрание, читая про гибридную войну с США посредством патриотического воспитания. Ага, у Бастрыкина проблемы.
Но на этом тексты недели от Следственного комитета не кончились. В четверг за подписью подчиненного Бастрыкина генерала Маркина был опубликован такой пресс-релиз.
Состоялась встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с легендарным рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым. Участники встречи вспомнили и свою комсомольскую юность, которая сложилась у них по-разному. Александр Бастрыкин был комсомольским лидером не только в университете, но и в Ленинграде и области, а Бориса Гребенщикова в 1980 году, наоборот, исключили из комсомола за увлечение рок-музыкой. При этом Александр Бастрыкин поинтересовался, не он ли исключал музыканта из рядов ВЛКСМ, заметив, что не является большим поклонником рок-музыки, но при этом с уважением относится к любому талантливому творчеству. Борис Гребенщиков ответил, что отлично помнит тех функционеров, кто исключал его из комсомола, и среди них Александра Бастрыкина точно не было.
Официально, впрочем, утверждается, что главной темой встречи было сотрудничество в области благотворительности, а именно помощи детям. Если в прошлом году Гребенщикова едва не прокляли сторонники Новороссии за встречу с Саакашвили, то на сей раз вздох разочарования пролетел по совсем другому сегменту Фейсбука. Тихон Зитко.
И зачем БГ встречается с Бастрыкиным?
Андрей Мальгин.
Борис Гребенщиков посетил гестапо. Договорились о сотрудничестве.
Саша Сотник.
БГ в кабинете у Бастрыкина – это как аквариум в террариуме. Кругом шипят и ползают, а тут нечто горделиво стоит и пузыри беззвучно пускает.
Вопросом, что это было, задавались многие. Александр Каляндер.
А говорили они, вероятно, перед этим по телефону о Макаревиче. Но ведь он же мастер. Да дело не в этом. А в чем же? Я хотел бы встретиться, поговорить. О чем? О жизни и смерти. Извините.
Владимир Голышев.
Логично. Напоминаю, до Александра Бастрыкина музыкант также нежно дружил с Борисом Грызловым, с Сергеем Шойгу, с Владиславом Сурковым и с Михаилом Саакашвили. В общем, со всеми лучшими людьми города.
На защиту Гребенщикова встал, например, Олег Кашин.
Даже если предположить, что какой-то список приличных людей существует, Бориса Гребенщикова в нем и так нет. Ну вот представьте, список напечатан на бумаге. Бумага лежит на столе. Стол стоит в комнате. Комната в доме. Дом на фундаменте. И вот в этой конструкции Борис Гребенщиков – это и есть фундамент.
Но не он один. Андрей Тесля.
По поводу обсуждаемой встречи БГ. Он, конечно, совершенно гениален, по меньшей мере в своей способности не попасть в плен к роли, неважно, навязываемый или выбираемый самим. Его жест – это всегда жест ускользания, обманывания ожиданий. Оставаясь свободным, свободным от любого, как честный человек-патриот-музыкант, вы должны. Нет, никто, нигде и ничей.
Сергей Шмидт.
Гребенщиков, конечно, велик, грандиозен до неприличия. Со своей главной экзистенциальной работой, демонстрацией того, что такое настоящая свобода, справляется на пятерочку. Захочу в бандеровском Киеве концерт дам. Захочу с душителем свобод Бастрыкиным мило повстречаюсь. Простой ответ на вопрос, как надо жить и действовать в наши безумные времена, имеется. Как БГ.
Есть, впрочем, и такое предположение. Гребенщиков пришел к Бастрыкину за кого-то ходатайствовать. Кстати, еще одной широко обсуждаемой темой стало другое прошение – обращение Константина Хабенского к Путину на прямой линии относительно обеспечения больных детей аппаратами искусственной вентиляции легких. У многих комментаторов его выступление вызвало восхищение. Михаил Козырев.
Уважаемые циники, читающие мою ленту, вы всегда уверены в том, что ни один человек не делает ни одного публичного шага без корыстного замысла. Напоминание о себе, дивиденды в публичном пространстве, продвижение по карьерной лестнице, распил возможных бюджетов и любые другие хитрые бонусы, которые приходят в ваши головы. Вот вам пример, когда абсолютно очевидно, что этого человека ничего подобного не интересует. Он просто обычный герой нашего времени. На него и стоит равняться. Горжусь, Костей Хабенским.
Другим показалось, что во всем этом есть что-то издевательское. Андрей Гончаров.
Когда я узнал, что к Путину с просьбами о помощи обратились актер Константин Хабенский и драматург Авдотья Смирнова, я представил себе картину. На прямой линии Барака Обамы с американским народом к нему со слезными просьбами обращаются Анджелина Джоли, Николас Кейдж, ну или там Николь Кидман и Лео Ди Каприо.
Некоторые раскритиковали Хабенского за то, что он пошел на поклон к власти, которая не выполняет свои обязанности. Вспомнили, конечно, и Чулпан Хаматову. Дмитрий Кузьмин.
Просить у царя Ирода защиты и сострадания детям и недужным не аморально, а просто неэффективно. Царю Ироду плевать на детей и недужных. Но мы еще раз припадем к стопам твоим, надежа государь, потому что хоть и нету от предыдущих преподаний никакого проку, но других идей у нас все равно нет.
В конце недели появилось распоряжение Путина к министру здравоохранения. До конца июня разобраться с вопросом, который задавал Хабенский. Есть даже те, кто надеется, что вопрос таки будет решен. Между тем, буквально в тот же день Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит властям с легкостью объявить иностранным агентам и для закрыть любой благотворительный фонд. Олег Козырев.
Путин предал благотворителей, поддержавших его на выборах, и отправил социальные НКО в иностранные агенты.
Екатерина Чистякова.
Хорошо, что никто не притворяется и не пытается врать, что законопроект не коснется добросовестных НКО, действующих в интересах социально беззащитных россиян. Он коснется, еще как коснется. И депутаты, и сенаторы, и Минюст это признали. Да здравствует консенсус.
Однако, если верить замечанию, которое цитируют «Ведомости», депутаты считают, что от благотворительности до Майдана один шаг.
Руководитель комитета Ярослав Нилов, ЛДПР, признал, что «подари жизнь» может попасть под действие поправок, но пообещал обсудить проект после первого чтения в рабочей группе. При этом он вспомнил о событиях на Украине, где представители некоммерческого сектора раскачали ситуацию.
Наталья Панкратова.
Вот они, люди, раскачивающие нашу социальную ситуацию. Это те, кто хоть как-то пытается решить проблемы брошенных государством больных детей и взрослых. Скоро и их всех прикроют.
Пока Дума увлеченно боролась с благотворителями, в Барвихе удалось раскачать лодку сторонникам Алексея Навального. Они выдвинулись кандидатами на местные выборы, чтобы проверить в деле нового главу Центра избиркома Эллу Памфилову. И столкнулись с уже привычными свинцовыми мерзостями, вроде подвоза избирателей с временной регистрации в резиновых квартирах и даже возбуждения уголовного дела против одного из кандидатов, Ивана Жданова. Кандидаты сходили на встречу с Памфиловой и оказались неудовлетворенными ее ответами. Сергей Гурьянов.
Ожидаемо. Памфилова – это Чуров в юбке. Шах и мат, господа идеалисты.
Иван Жданов.
Элла Памфилова много говорила о том, что все жалобы будут рассмотрены, проверены. «Жалобы, — говорила Элла Александровна, — я передам генеральному прокурору. Напомню, что генпрокурор у нас Чайка. Но для меня встреча закончилась, когда на упоминание возбужденного против меня уголовного дела Элла Памфилова заявила, идя в политику, вы знали, что может быть. О чем еще можно говорить?»
Олег Козырев.
Памфилова что-то вроде автоответчика. Ваши сообщения о нарушениях на выборах очень важны для нас. Перезвоните через год.
В результате почти все кандидаты от фонда борьбы с коррупцией снялись с выборов. Алексей Навальный.
Эксперимент закончен. Выборы, в кавычках, в Барвихе организованы просто как цепочка уголовных преступлений. Эти уголовные преступления организованы местной областной властью, а ЦИК и лично Памфилова их покрывают.
Первой реакцией Эллы Памфиловой была обида.
Ожидаемый сценарий. У мальчиков малограмотных, которые плохо знают законодательство, сдали нервы. Но это их проблемы. Это никак не влияет на мою работу и вообще на работу комиссии.
Однако с утра в среду на очередном заседании ЦИК Памфилова вдруг предложила вообще отменить выборы в Барвихе. Вернее, перенести их на более поздний срок. Решение было принято единогласно. Леонид Волков.
Отмена позорных и нечестных выборов вследствие нашего политического давления и снятия кандидатов вчера.
Владимир Милов.
Сняли-таки ребята из ФБК скальп с барвихинских жуликов и устроили Памфиловой результативный стресс-тест – тройной респектище.
Остап Кармоди.
Мне каждый случай, показывающий, что эту систему можно заставить сдать назад, кажется очень важным. Потому что эти случаи демонстрируют, что система не всесильна, она умеет бояться и отступать.
Многие, впрочем, записали эту победу на счет Эллы Памфиловой, а не только и не столько оппозиционеров. Григорий Мелконьянц.
Снимаю шляпу перед ЦИК. Набрались смелости и отменили выборы в Барвихе, найдя повод. Из-за того, что без достаточных оснований было принято решение о сокращении срока избирательных действий без сокращения срока кампании. Важно, чтобы теперь все случаи правонарушений и преступлений были расследованы до конца.
Дмитрий Гудков.
Это решение чрезвычайно достойно. Элла Памфилова не зря пришла на новую должность и сейчас доказывает это.
Некоторые комментаторы потребовали от Навального и его команды извинений перед Памфиловой. Не стоило, мол, требовать ее отставки и изображать в виде Чурова. Олег Козловский.
Ого, выборы в Барвихе отменили. Кажется, первый такой случай за много лет. Теперь перед Памфиловой извиняться придется. Как-то глупо вышло.
Александр Осовцов.
Я не понимаю многочисленных осуждений Навального за его поведение по отношению к Памфиловой. Мол, чего он так? Дело в том, что она как раз Чуров. Она не вытеснила Чурова, не разоблачила его и не добилась его отставки. Она была назначена на его место теми же самыми людьми, которые назначили Чурова. Она преемник Чурова, и речь не о ее личной, любой репутации, а о репутации путинской ЦИК, которую она теперь возглавила.
Навальный, впрочем, был более снисходителен.
Все спрашивают меня, означает ли произошедшее, что Памфилова лучше Чурова. Отвечаю, по состоянию на 11 часов 50 минут утра 20 апреля – да.
Но общее мнение – говорить о возвращении честных выборов в страну, конечно, пока не приходится. Владимир Варфоломеев.
Полагаю, отмена голосования в Барвихе никого не должна обманывать. Настоящих выборов в стране нет, и дело вовсе не в Памфиловой.